Найцікавіше про міста і країни, де слід побувати. В програмі Юрія Марченка «Дикі мандри» на радіо НВ.
Всім привіт! Это новый выпуск передачи и подкаста «Дикие мандры». Каждый раз мы берем одно интересное местечко или путешествие нашей планеты, вертим его в руках, рассматриваем с разных сторон и, я надеюсь, влюбляемся. Сегодня у нас очень необычное странствие, потому что путешествие человека, это будет, который вообще-то очень любил и с детства мечтал ходить по морям и океанам. Но вот конкретно этого путешествия он, ну, точно не хотел. Но пришлось. И по дороге он показал себя просто невероятным человеком и этим помог многим другим людям. Звали его Стивен Каллахэн. Он родился в феврале 1952 года в Америке и уже в 12 лет страшно увлекся морем и парусным спортом. Причем, когда он пытался потом уже анализировать, почему же, то все сводилось к одной причине, которая звучит так. «Я просто нашел то, что мне нужно». Потому что до этого он совершенно не понимал, что ему вообще интересно, и был уверен, что если бы он родился в другое время, то просто жил бы один в горах, потому что все остальное его как-то слабо волновало. Но потом ему попались книжки про разные морские путешествия, про парусники и в первую очередь книга Роберта Менри «Тинкербель». Он в 1965 году на крохотной яхте за рекордные 78 дней пересек Атлантический океан. И нашего сегодняшнего героя это просто потрясло. Что, оказывается, достижения и небывалые странствия возможны даже в наши времена, когда все уже исследовано и все, вроде бы, все везде побывали уже. Но вот море, оказывается, оставалось пространством для приключений. В итоге еще в старших классах он помогал строить парусник, в 1974 году уже стал профессиональным судостроителем и даже поселился на яхте, в 1977 уже не только строил, но и проектировал разные суда, а через пару лет это вообще стало делом его жизни. В 1980 году Каллахэн продал небольшую яхту, которая у него была, прошелся по знакомым, выпросил все деньги, которые только мог, и построил еще одну маленькую яхту длиной всего метров 7, которую назвал «Наполеон Соло». И построил он ее не просто так. Благодаря «Наполеон Соло» Каллахэн хотел исполнить свою подростковую мечту, вот ту самую, о которой он когда-то читал в книжках, перейти в одиночку океан Атлантический. В 1981 году он вышел из Америки, сгонял на Бермуды один, а потом с другом махнул через океан и успешно прибыл в Англию. И не просто так, а потому что там был старт гонки одиночек до Карибского моря под названием «Мини-Трансат». Все участники собрались в Корнуолле и дружно начали нервничать, потому что погода была просто отвратительной. Более того, еще до начала, пока все добирались до стартовой точки, по дороге из-за шторма погиб один участник из Франции. Перед стартом организаторы всех собрали и объявили, что «ребята, мы тут глянули прогноз погоды, и все плохо. Можно было бы отменить гонку, но раз уж мы тут все собрались, то решайте сами». И все решили: «Надо начинать». Осенью 1981 года 25 яхт стартовали от Британии до Карибского моря. Английский вот этот гидрометцентр не наврал, погода была и правда ужасная, несколько яхт утонули, и Каллахэну тоже не очень повезло. В определенный момент он обнаружил в своем «Наполеон Соло» огромную пробоину. К счастью, он сумел добраться до Испании, но о гонке пришлось, конечно, забыть. А вот сама идея в одиночку перейти Атлантику никуда не делась. Его план заключался в том, что он отправится на Карибы, как и планировал во время гонки, там заработает денег, используя яхту как прогулочную. Поэтому он перешел на Канарские острова, на последние гроши собрал какие-то припасы, подлатал лодку, выпил финальное пиво и 29 января 1982 года вышел с Канарских островов и взял курс на Антигуа. Первую неделю все было идеально. Он загорал, делал фото, снимал видео и, помимо всяких этих невероятно важных дел, размышлял, как уже скоро он будет валяться на райском карибском пляже и попивать ром. Правда, через неделю погода начала портиться, но погубила все не она. В один из вечеров Каллахэн разделся до майки и лег спать в каюте. И не успел он заснуть, как услышал страшный грохот. А потом вдруг он как будто оказался посреди бурной горной реки, потому что океан ударил прямо в каюту. Яхта на что-то напоролась. Позднее Каллахэн размышлял, что, скорее всего, это был кит. Такое действительно иногда случается, и не потому, что киты какие-то особо кровожадные и ненавидят яхты, а просто из-за случайности. Как бы там ни было, Наполеон Соло получил пробоину. Каллахан все же был опытным моряком, поэтому тут же бросился к мешку с аварийным запасом. Точнее, не бросился, а нырнул, потому что Наполеон Соло стал стремительно тонуть. К сожалению, этот мешок застрял, и Каллахану пришлось вынырнуть на поверхность. Каким-то чудом он успел еще залезть на корму яхты, которая уже почти ушла под воду, и смог освободить там контейнер со спасательным плотом. Бросить его на воду только с третьей попытки и дернуть за шнурок, чтобы он надулся. И вот Стивен Каллахан сидит на крохотном надувном плоту и смотрит на еле виднеющуюся над волнами свою яхту. И понимает, что она сейчас утонет. Но там, на борту, уже под водой, есть то, что даст ему хоть какой-то шанс выжить. Поэтому он прыгает обратно на Наполеон Соло, ныряет в люк и все же достает мешок с аварийным запасом. А потом еще и отрезает кусок паруса, и хватает матрас, и спальный мешок, и даже подушку с дивана. И это все занимает буквально десятки секунд на чистом адреналине. Когда он прыгает обратно на плот, яхта переворачивается, и с нее всплывают разные предметы. Каллахан тут же все это вылавливает и собирает невероятную коллекцию из кочана капусты, пустой кофейной банки, коробки с остатками яиц. И вот Стивен Каллахан сидит на крохотном плоту и смотрит на яхту «Наполеон Соло», которую он построил своими руками. На яхту, которую он очень любил, на которой он перешел океан, и на яхту, которая теперь уходила на дно. В определенный момент из-за какого-то короткого замыкания автоматически включилась кинокамера, установленная на корме. Как будто Наполеон Соло хотел забрать с собой на дно последние воспоминания о своем капитане. А когда плот уже отнесло от судна, то из-за еще одного замыкания на верхушке мачты замигал сигнальный огонь. Это и было последнее прощание Наполеон Соло. Стивен Каллахан оказался совершенно один на небольшом надувном плоту посреди океана. Причем он потерпел кораблекрушение в довольно неподходящем месте, если для такого вообще есть подходящее. От него было 700 километров до Кабо-Верде, но ветер и течение просто не позволили бы ему поплыть в эту сторону. Ближайшие судоходные пути, где можно было кого-то встретить, тоже 700 километров. А вот ближайшая земля, куда его без паруса и мотора могли привести ветер и течение, это Антильские острова. И до них было почти 3500 километров. Ну или, как вариант, можно было посмотреть вниз, 4 километра черного и страшного океана. Но это направление ему совсем не нравилось. И что же со Стивеном Каллаханом было дальше, мы выясним уже очень скоро, после небольшого перерыва.
Дикі мандри на радіо НВ.
Мы возвращаемся в Атлантический океан, где моряк Стивен Каллахан сидит на надувном плоту и думает о жизни. Ну и, наверное, о смерти тоже. Сидит он на стандартном для тех лет спасательном плоту модели Avon. Две круговые, ну такие, нечто вроде покрышек, скрепленные одна на другой. Диаметр примерно 1,80 м. Сверху такая как бы полукруглая арка и тент. Из-за этого единственное место, где можно было сидеть нормально выпрямившись, это только самый центр. А так везде нужно было горбиться. Причем это был плот аж шестиместный. И перед началом гонки, в которой Каллахан хотел участвовать, его даже спрашивали, зачем вам такой большой плот? Вы же на яхте один или максимум вдвоем. А он ответил, а вы когда-нибудь сидели вообще в спасательных плотах? Потому что мы однажды с еще двумя друзьями сели в четырехместный. И хотя нас было трое, он рассчитан на еще плюс одного человека, мы буквально сидели друг на друге. Так что я не знаю, как там могут четверо поместиться. Поэтому пусть у меня будет на всякий случай этот вот здоровенный шестиместный. И вот на этом шестиместном, но все равно тесном, а не здоровенном плоту, Каллахан начинает бороться за жизнь. Ему холодно, все мокрое, пол ледяной, потому что за тонкой полоской резины сразу совсем не жаркий зимний Атлантический океан. Чуть ли не каждая волна еще и затапливает плот, так что приходится постоянно вычерпывать воду кофейной банкой, которая оказалась очень полезной. Плюс его еще и тошнит, потому что новый плот страшно воняет клеем или резиной. Правда, Каллахан потом уточнял довольно элегантной ремаркой, что я был слишком изнурен, чтобы блевать. На плоту был радиомаяк, но он мог работать только 72 часа и покрывал радиус примерно в 400 километров. А Каллахан, напомню, был далеко от привычных маршрутов судов и самолетов и далеко от земли. Поэтому слышать его там было просто некому. Надеяться он мог только на экваториальное течение, в котором, в принципе, и находился. Для Каллахана это означало скорость в 10-20 км в сутки, с которыми плот несло к Карибскому морю. Не самый быстроходный транспорт, прямо скажем. В общем, Стивен Каллахен поразмыслил и решил не умирать, а попробовать дотянуть до помощи. Он на всякий случай все-таки включил радиомаяк, провел инвентаризацию всего барахла на борту, разложил его и начал свой дрейф, потому что ничего другого ему не оставалось. Так совпало, что уже практически через день у него случился праздник. День рождения. 30 лет. Отпраздновал он его тем, что слопал банку арахиса и заодно написал себе эпитафию. Звучала она так. «Стивен Каллахен мечтал, рисовал, строил лодки, умер». Оптимистично, в общем, провел он день рождения. Но, в принципе, радоваться и правда было особо нечему. Постоянно штормило, припасов было все меньше, вода бесконечно заливала плот, его нужно было еще и все время поддувать, одно тонко и с радостью пропускало весь холод океана внутрь. Еще и все тело чешется и болит, потому что царапины не заживают из-за соли и морской воды, а смыть ее нечем. Плюс плот хоть и шестиместный, но даже один человек там нормально вытянуться не может. В общем, действительно не самая приятная морская прогулка. Более того, через какое-то время Каллахен обнаружил, что в ней есть небольшие дырки. Причем, как он это сформулировал потом, «Вероятно, прыгая с тонущей яхты, я уселся на нож». И это объясняет также происхождение некоторых порезов на соответствующих участках тела. Довольно изящная формулировка для ситуации, когда ты плюхнулся задницей на нож. Но как бы там ни было, эти пробоины он как-то заклеил, и внутри стало хоть немного посуше. Но по суше становилось и в организме Каллахена, потому что запасов воды было мало, и он решил пить примерно по 200 граммов в день. Это, если что, один стакан. По глотку каждые 6 часов. Так мало, потому что Каллахен хотел ориентироваться на то, что у него уже есть, а не что может быть. А было у него не так уж много пресной воды. Правда, было еще и аж 3 опреснителя. Это такие конструкции, в которые заливаешь морскую воду, она там как-то испаряется, оставляет все невкусное и неполезное внизу, а конденсируется опять уже пресная вода. Каллахен по инструкции выпихнул один опреснитель за борт, подождал немного и вдруг увидел, как тот начал радостно тонуть. Моряк его тщательно изучил, но так и не понял, почему опреснитель не держится на воде, как должно быть по правилам. Тогда Каллахен достал второй опреснитель и тоже отправил его за борт. Через пару часов там действительно сконденсировалась вода. Каллахен попробовал ее попить и понял, что она соленая. Получалось, что с помощью этого барахла соорудить себе еще немного пресной воды он не мог. А значит, ему нужно было ориентироваться только на вот те жалкие 200 граммов в день. И то их хватило бы ему всего на 16 дней. Морскую воду Каллахен решил не пить ни в коем случае, возможно, потому что он не слушал эпизод Декихмандри про Алена Бомбара и его невероятный эксперимент, когда этот француз специально без воды и припасов доплыл от Европы до Америки. И все, чтобы доказать, что люди после кораблекрушения гибнут не из-за отсутствия еды и воды, а от страха. И, кстати, этот выпуск и любой другой легко найти в интернете по запросу «Декимандры». Или на SoundCloud, или в YouTube, или на Google подкастах, Apple подкастах, или даже в специальном приложении NV-подкасты. В итоге, через пару недель Каллахен все же специально разломал один из опреснителей, чтобы понять, почему он так паршиво работает. И благодаря этому смог установить второй не в воде, как он вообще-то должен был работать по инструкции, а прямо у себя на борту. И тот действительно кое-как зафункционировал. Так что Каллахен смог совсем немного, но все же добывать себе воду. Шли дни и ночи. И каждую ночь ему снилась еда. И каждый раз он уже вот почти кусал ее, но она в последний момент ускользала. В один из дней он решил провести очередную инвентаризацию и с ужасом увидел, что банка с консервированными бобами вздулась. То есть, видимо, испортилась. И Каллахен стал перед страшной дилеммой. Рискнуть и съесть или все же нет, чтобы не добавить к списку своих развлечений еще и ботулизм. И вот он так начал увлекать на внутреннюю дискуссию, и чтобы не поссориться с самим собой, в итоге просто взял и бросил банку за борт. И после этого из еды на борту остались 2 капустные кочерыжки и уже забродивший пакет с изюмом. И как он со всем этим обошелся и что с Каллахеном было дальше, мы узнаем уже довольно скоро, после небольшой паузы.
Дикие мандры на радио НВ.
Мы снова посреди Атлантики, где у моряка Стивена Каллахена не очень много еды. Поэтому он все время охотился на дорад, которые постоянно плавали вокруг его плота. Только если вы представили таких маленьких серебристых рыбок из супермаркета сантиметров по 15-20, то нет. В океане вокруг него носились здоровенные монстры по метру длиной, которых даже если загарпунишь, то попробуй еще уговорить помереть и потом затащить их на борт. В общем, Каллахан становился на раскачивающейся на волнах край своего плота, пытался прицелиться из подводного ружья, учесть то, что свет преломляется в воде, и стрелял. Стрелял безуспешно, потому что все время промахивался. В определенный момент он даже записал в своем дневнике вот такую штуку, цитирую. «Дорады держатся поблизости. Прекрасные, манящие. Я прошу одну из них выйти за меня замуж. Но куда там? Ее родители и слышать об этом не хотят. Я, видите ли, для них недостаточно блестящий и яркий. Вы только представьте, и здесь чванливость». Каллахан пробовал ловить рыбку и на крючок, но дорады просто перекусывали леску его или веревку там какую-то, и таким образом он терял крючки, а потом с ненавистью наблюдал за рыбиной, которая целыми днями гоняла вокруг него с веревкой, торчащей из пасти. Однажды он уже даже загарпунил эту дораду и даже затащил ее на край плота, но все-таки это была метровая рыба, которая не нравится на воздухе и не нравится этот странный человек на вонючей резине. А метровая рыба – это довольно сильный оппонент. Поэтому она все же вырвалась и удрала. А Каллахан тоскливо записал себе в дневник. «Возможно, я как-нибудь проживу еще дней 20 без еды». При этом появилась еще одна проблема – акулы. Их почему-то привлекал плот, поэтому периодически они подплывали и тыкались в него носом и разными другими мерзкими частями тела. А шкура у акул невероятно жесткая и практически как наждак. Поэтому Каллахан страшно переживал, что они плот просто продырявят. Поэтому приходилось все время быть начеку, чтобы, если что, наорать на акулу или пальнуть в нее из ружья. Ну и плюс это просто было больно. Представьте, что вы лежите на тонкой полоске резины, под которой океан, и тут вас вдруг снизу лупит акула. Но Каллахан держался. Он вел дневник, кое-как добывал себе воду, продолжал попытки загарпунить рыбу и даже запрещал себе плакать. Потому что слезы – это расход влаги. Наконец, почти через 2 недели после старта своего невольного путешествия ему удалось попасть из ружья в одного спинорога. Это такое семейство рыб, поменьше, чем дорады. Правда, не все из них съедобные, но у Каллахана особо кулинарных капризов уже не оставалось. Он буквально набросился на эту рыбу, чтобы слопать ее сырой, но мякоть и кровь оказались ужасно горькими и мерзкими. Оказалось, что вот так сходу можно съесть разве что печенку. Ну и глаз он тоже попробовал, потому что там же жидкость, но его чуть не стошнило. В принципе, как и меня тоже, когда я об этом читал. И почти сразу после этого Каллахан просто наугад пальнул в какую-то проплывающую мимо дорадо, как безуспешно делал уже десятки раз, и вдруг тоже попал. И смог затащить ее на борт и добить. Дорадо – это уже практически деликатес по сравнению с вонючим спинорогом, так у Каллахана появился запас еды. Он распотрошил обе рыбины и развесил их сушиться под крышей своего плота. И тут, спустя пару недель дрейфа, он впервые подумал про этот вот свой надувной пузырь, как про дом. Потому что действительно там обустроился. Вот здесь лежбище, тут кухня, тут емкость с водой, там он рыбная лавка, висит разрядная тушка дорадо и все такое. Правда, у него были так себе соседи. Видимо, дно плота за это время успело обрасти какими-то моллюсками, потому что оставшиеся несколько десятков дорад постоянно в него тыкались. Причем не ласково и нежно, а довольно грубо. По силе удара почти как акула. Жирные, мощные метровые рыбы с разбегу лупили в тонкий слой резины, на котором лежал Каллахан. И он сравнивал это даже с ударом боксера. И вот таких ударов за сутки он получал просто десятки, а иногда и сотни. Не лучший массаж, прямо скажем. Через 2 недели ему встретилось судно. Каллахан, естественно, страшно обрадовался, тут же запустил одну сигнальную ракету, вторую, третью, четвертую, зажег фаер, еще один, а судно все равно прошло мимо, потому что просто не заметило этот крохотный плот. А еще через пару дней еще какой-то сухогруз также прошел мимо, и всего за время его дрейфа ему встретится аж 10 кораблей, и ни один его не заметит. Тут нужно сказать, что хоть что-то приятное у него все же было. Это невероятная красота. Бесконечное небо, и звезды, и океан, и в журнале он однажды записал: «Сидя в аду, я любуюсь райским зрелищем». Поскольку плот уже превратился в его дом, он придумал ему название. Когда-то давно у Каллахана были 2 надувные лодки под невероятно креативными названиями «Резиновая уточка 1» и «Резиновая уточка 2». Вот этот плот стал «Резиновая уточка 3». Каллахану приходилось постоянно думать о балансе. То ли охотиться, чтобы больше наловить рыбы и поесть, то ли беспрерывно смотреть на горизонт в надежде заметить судно, или наоборот лежать и не шевелиться, чтобы экономить силы, которых и так немного. Или вот опреснители, включать оба сразу, чтобы пить больше воды и таким образом не слабеть. Или все-таки только один, чтобы второй был про запас, если первый вдруг сломается. В общем, неделями он пытался балансировать между всем этим так, чтобы и тело поддерживать хоть в каком-то состоянии, и надежду не утратить, и не свихнуться при этом. Каллахен постоянно продолжал охотиться. Однажды он снова подстрелил из подводного ружья Дорадо, но она так яростно вырывалась, что удрала и при этом выломала из оружия тетиву, с помощью которой, собственно, стрела и пулялась. Вообще, по идее, это отличный повод запаниковать и отчаяться, потому что, ну, как бы, Каллахен лишился возможности охотиться. Но он опять проявил хладнокровие и просто привязал стрелу к ружью и получил таким образом копье. Чтобы испытать его, он встал на краю плота, прицелился в небольшой участок воды прямо перед собой и замер. И стоял в ожидании, пока какая-нибудь рыбёха не заплывет именно в этот сектор. Потому что если ружье могло подстрелить рыбку на расстоянии в несколько метров, то копье это уже прям в упор нужно было бить. И вот Каллахен вспоминал, что не знает, сколько он так простоял, но в итоге действительно именно перед ним оказалась большая дорада, и он ударил ее копьем, а потом быстро затащил на плот. Правда, рыбина оказалась большая и упорная, стала биться всем телом, разворотила ему все помещение, а кончиком стрелы, которым он ее стукнул, чуть не продырявила вообще плот, ну и самого рыбака всего исцарапала. И только после серьезной борьбы он ее все же победил весь в крови, и сидя посреди руин бывшего приличного и убранного плота. Зато снова была еда. Кстати, про плот еще из увлекательных ежедневных задач – постоянное подкачивание. Это приходилось делать 4 раза в сутки, причем если поначалу на каждое хватало 60 движений помпы, то уже через несколько недель приходилось делать по 300. 300 сильных движений помпой 4 раза в день – это нормальный такой фитнес, особенно учитывая, что Каллахен был на жесткой диете. И к чему все это в итоге пришло, мы узнаем после небольшого перерыва.
Дикие мандры на радио НВ.
Привет всем из Атлантики, где Стивен Каллахен продолжает борьбу за свою жизнь, побулькивая на надувном пузыре посреди океана. Благодаря работе опреснителей он смог пить в день примерно по 0,5 литра воды. Это, конечно, лучше, чем стакан, но все равно очень мало. Если что, норма на человека в день – это 2-2,5 литра. Но вот у Каллахена было в 5 раз меньше. Причем он же еще и в особенных условиях жил, когда ночью очень холодно, а днем наоборот плюс 30, так что организм, наверное, слегка его ненавидел за такое. Со временем Каллахен превратился в философа. Он вспоминал, как был дома, где у него была крыша над головой, в пол не стучались акулы и дорадо, было много еды, воды, было общение, и в целом было все нужное. А он все равно был недоволен. Зато теперь на маленьком надувном плоту, который качался посреди Атлантического океана, он научился ценить каждую секунду, когда у него ничего не болит, или когда он смог попить воды или съесть кусок сушеной рыбки. Правда, вот общения ему все-таки не хватало. И в итоге он стал болтать с рыбами. И даже начал узнавать их и по внешности, и даже по звукам, с которыми они бились о дно. И он понимал, что это спинорог, наверное, вот тот вот со шрамом на боку. А вот это, видимо, та особо крупная дорада, ну а это уже мне акула врезала. В общем, он очень полюбил этих рыб и кушать, и как друзей. И забегая наперед, не зря. В своем дневнике он довольно трезво и даже с иронией оценивает себя в то время. Значит, невероятно тощий человек, весь облепленный рыбьей чешуей, один из передних зубов сломан, ну и длинные грязные волосы и борода. И вот это описание Каллахен подытоживает, что, простите, нам, плотовикам, сложно все время быть привлекательными. Тем временем, 9 марта, береговая охрана США наконец официально признала, что в Атлантике потерялась яхта «Наполеон Соло». Правда, это передали по радио, и все. Никаких подробностей, не будешь ты прочесывать всю Атлантику уже, шансов мало. Но они были. И Стивен Каллахен цеплялся за эти шансы изо всех сил. Но когда казалось, что все может получиться, что он уже наладил и охоту, и опреснение воды, и уверенно двигался в правильном направлении, океан вдруг устроил ему невероятное испытание. На 43-й день дорадо, который он пытался победить, так билось, что мстительно продырявило стрелой нижнюю камеру из 2. 5 часов он пытался заделать эту дыру, и условия для ремонта были очень так себе. Наполовину в воде, холодно, акула плавает кругами, спинороги кусают за руки, но в итоге он все же смог. Хотя из-за дырки приходилось чуть ли не беспрерывно подкачивать плот. Чтобы это отпраздновать, Каллахан решил поохотиться, тем более, что запасенная еда почти закончилась. Пошатываясь от усталости, он встал на краю плота, подождал, пока наконец подплывет Дорадо, и ударил ее копьем. Она, естественно, тоже начала вырываться и сделала так успешно это, что разломала копье. Теперь у Каллахана было нечем охотиться. Тогда он решил порыбачить. Он достал крючок, леску, собрал с веревки за бортом немного моллюсков и забросил наживку. Через час что-то наконец клюнуло. Каллахан в восторге стал подтаскивать это к себе и уже около самого борта разглядел, что это рыба-еж. Такой огромный колючий шар. А рыба-еж — это, возможно, худшая кулинария на надувном пузыре, ну, потому что как бы иголки. Он осторожно ее отцепил и выбросил. Закинул крючок еще раз и поймал еще одну рыбу-ежа. В общем, с рыбалкой у него что-то не сложилось. Пришлось сделать еще одно копье из маленького скаутского ножичка, который у него, к счастью, был в спасательном мешке с припасами. И охотиться с его помощью. Но вообще, даже после таких испытаний Каллахан не свихнулся и не отчаялся. И вот одна из записей в его дневнике заканчивается так. «Ночь приносит мне глубокий сон, иногда, правда, нарушаемый судорогами. Еще одна акула зачем-то теребит мою резиновую уточку 3 за задницу. Я лениво отмахиваюсь, и она уплывает». Такой вот тихий быт одинокого моряка на надувном плоту посреди океана. Правда, на 60-й день пути он совсем уже ослабел и уже не удавалось систематически охотиться на рыбу. Зато ему стало попадаться много водорослей саргассов, из которых он добывал всяких креветок, крабиков, каких-то моллюсков и прочее мелкое. Саргассы означали близость Америки. Саргассы означали надежду. И не зря. На 76-й день в темноте он вдруг увидел свет. Это был маяк, суша, земля. Стивен Каллахан смог. На крохотном надувном плоту он пережил путешествие через весь Атлантический океан. 3300 километров. Землю он опраздновал тем, что выпил почти литр воды из неприкосновенного запаса. И даже тут Каллахан не потерял хладнокровие. Он тщательно изучил берег, который был перед ним, и понял, что не все так просто. Потому что вот там слева какие-то рифы, справа камни и мощный прибой, так что попробуй еще пристань к берегу и не убейся. Это была непростая задача, и не факт, что совсем изможденный моряк мог бы с ней справиться. Но тут его снова спасли рыбы. Потому что вокруг его плота по дружбе тусовалось много дорад. И посмотреть на них, в идеале, может, что-то съесть, с земли прилетела целая стая птиц. А птиц увидели рыбаки и решили, что раз там много рыбы, нам туда. И когда они туда пришли, то увидели и рыбу, и плот, и грязного, тощего, но живого человека, Стивена Каллахана. Они подняли его на борт и отвезли к земле. Это был остров Мари-Галант, недалеко от Гваделупы. А там яркие краски, сильные запахи, земля качается и совсем нет сил. Когда его привели к врачу, то он спросил, на что вы жалуетесь? А Каллахан ответил, да, в общем-то, ни на что, кроме того, что я голоден и провел 76 дней в открытом океане на надувном пузыре. За эти 2,5 месяца он похудел на треть своего веса, на 20 килограммов. Чтобы более-менее восстановиться, ему понадобилось 6 недель. Правда, эффект от всего этого, конечно, остался. Например, после этого он стал есть не чаще 2 раз в день, а иногда даже только один. А еще один эффект заключается в том, что Каллахан написал справочник о выживании на море и сделал несколько усовершенствований для средств спасения, которые потом помогли сотням людей, попавшим в кораблекрушение. Свою книгу «Дрейф. 76 дней в плену у моря» Стивен Каллахан начинает с благодарности. Он говорит спасибо родным, друзьям и тем рыбакам, которые его спасли. А еще он пишет: «Я хочу выразить благодарность морю. Оно многому научило меня в жизни. Оно было моим самым главным врагом и главным союзником. Разумом я понимаю, что море безразлично к человеку. Но именно его щедрость позволила мне выжить. Отдавая мне золотистых дорад, море жертвовало своими детьми ради моего спасения». По словам Каллахана, самый частый вопрос, который он слышал в жизни, это «Неужели ты после такого все еще ходишь в море?» А он отвечал: «Ну а что мне еще остается? Море – это и работа, и отдых, и дом родной». Вот такая история человека по имени Стивен Каллахан, который не сдался, и несмотря на шторм, голод, жажду и поломки всего, чего только можно, все-таки выжил. А это был Юрий Марченко, Декимандри, и до встречи через неделю в уже совсем другом путешествии. И напоследок небольшое объявление. Если вы вдруг в Киеве, то можем увидеться. В четверг, 18 ноября, в 8 вечера в заведении «Сквот 17Б» на Терещенковской будет встреча про Декимандри. Приходите, поболтаем о подкастах, о путешествиях и о всяком таком. Увидимся. Декимандри.
мандры на радио НВ.